Братья и сестры, я благодарен Богу за то, что снова у нас есть эта возможность встретиться пред лицем Господа. Ну, правда, братья, может быть, справедливое замечание такое делали, говорят, вот вы уже приехали, потом Алексей уехал, теперь приехали опять, чтобы Дмитрий уехал. И говорят, как будто ваше посещение или приезд только для того, чтобы забирать только кого-то. Ну да, но с другой стороны, вот все-таки брат, ну, высказывался, вот когда о Дмитрии рассуждали, что, может быть, и здесь тоже нужно Бога поблагодарить, что все-таки и в церкви вашей, ну, есть те, которых можно где-то и к служению привлекать, не только в вашей местности. Хотя я понимаю, что это, ну, здесь тоже север, здесь тоже край, и здесь тоже нужно, ну, я думаю, у вас есть и нужды даже. Ну, например, большая нужда в Регенте. И, может быть, ваша жертва, ну, как-то и Господь расположит, что все-таки кто-то и приедет. Или... Но я не могу гарантию дать. Но я думаю, что Господь будет обязательно усматривать вопросы, если, ну, вы со своей стороны, ну, как-то будете тоже щедры. Потому что Господь обязательно воздаст. Но мне хотелось, братья и сестры, поделиться словом. Может быть, не то чтобы, ну, на эту тему, хотя отчасти, может быть, оно будет как-то касаться и, ну, каких-то пожеланий и брату Дмитрию в день его рукоположения. Но я хотел бы вообще это слово ко всем нам. Первое послание Иоанна. Здесь 3 глава с 10 стиха, здесь, ну, как бы открывается такая очень важная тема для нас верующих. Текст такой: «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». Ну, то есть, ну, на первый взгляд, этот текст, ну, как будто не об этом говорит, не о сегодняшней теме даже. Но здесь, знаете, братья и сестры, очень такое, как бы, ясное определение Иоанн, как бы, провозглашает. Но это слово Господне. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Но с одной стороны, ну, вроде категоричность такая. Или-или. А с другой стороны, вот мне больше хотелось как раз не говорить о детях дьявола, а о дети Божьи. То есть вот как успокоиться или как, ну, удовлетвориться, когда со мной духовно все в порядке. Вот дитя я Божье или не дитя я Божье. У нас бывает вроде духовно все и в порядке, а все равно сомнения какие-то нас постигают. Или бывает уныние нападает. Ну, дитя я Божье или не дитя Божье. И два критерия, которые здесь Иоанн предлагает, по которым мы, ну, как бы принципиально определяем, дети Божьи мы или нет. А потом, я думаю, вот порассуждать о том, ну, как, если мы дети Божьи, ну, например, как узнать, ну, дитя я Божие, покаялся, принял крещение, дитя я Божие. Ну, все теперь со мной, все закончено, духовный рост достиг предела, и я готов к восхищению. Или как? Моя духовная жизнь только начинается. И оказывается, дети Божьи, дети дьявола, нам это нужно определить. Все-таки отношусь я к каким детям. А когда я понял, чье я дитя, то, конечно, большие перспективы у нас есть, чтобы духовно расти. И вот об этом хотелось немного порассуждать. Ну вот первое, что здесь Иоанн говорит, принципиально, что отличает детей Божьих. Дети Божьи делают правду, и дети Божьи любят братьев. Но что значит делать правду? Ну, как вы, братья и сестры, все-таки мы в нашей жизни всегда делаем правду. Но уже будучи детьми Божьими, мы всегда делаем правду. Или все-таки бывает случается неправда. Все-таки бывает случается. Что же тогда подразумевается, делают правду? Вообще на этот вопрос Иоанн вначале уже отвечает. Он говорит, всякий, кто оправдывает себя перед Богом или говорит, что он не согрешает, тот делает правду или неправду? Неправду. А кто исповедует, тот правду делает. Оказывается, здесь идет речь принципиально. Вот как человек относится к своему духовному состоянию, если он неравнодушен, если что-то случилось, если где-то споткнулся, и человек, может быть, ошибся. И когда человек это исправляет, этот человек делает правду. То есть здесь не берется абсолютное, что он праведник, и он нигде никогда не спотыкнется или упадет, а здесь идет отношение человека ко греху. И если человек ко греху относится так, как Бог к этому относится, он грех не любит, он с грехом не соглашается, и если случается грех в его жизни, он это исправляет, то этот человек делает правду. Или по-другому даже Господь как раз его называет праведником. И сказано как? Праведник да творит правду еще. Это не говорит о том, что он, раз он праведник, значит теперь у него, вроде ничего нет, над чем нужно работать. Вот даже об Иове мы читаем, и Господь о нем засвидетельствовал, что нет праведного такого, как он. То есть это был человек непорочный и праведный. Но когда друзья его обвинили, или друзья его лишили праведности, они наговорили на него, что он и сироту обижает, и вдову, и много нечестных или нечестивых дел делает, то Иов, конечно, здесь оправдывался. Он сначала защищал свою праведность, а когда он в своей защите праведности своей дошел до того, что стал Бога обвинять или говорить, что я правее Бога, оправдывая себя, он дошел до такого неразумия. И когда Господь ему явился и заговорил с ним, тогда Иов наконец-то все понял. Он говорит, я раскаиваюсь в прахе и пепле. Говорил, но больше не буду. Говорил однажды, даже дважды, больше не буду. То есть человек увидел себя, и снова, можно сказать, Господь опять определение свое ему за ним сохраняет. Он праведник, и пока он оправдывался, он праведность свою даже потерял. А потом Господь снова возвращает ему, когда опять человек, увидел себя, как он есть, и раскаивается перед Богом. Если говорить по первому критерию определения, то всякий, который делает правду, есть от Бога. А делать правду, это значит всю неправду открывать. Всю неправду признавать, во всей неправде каяться. Это значит делать правду. И второе здесь, это дети Божьи, это те, которые любят братьев. Я думаю, братья и сестры, тоже принципиально, если посмотреть. Вот у нас какое отношение к братьям и сестрам? Мы всегда всех любим от чистого сердца. Или так же, как в отношении праведности, мы тоже, с одной стороны, вроде и любим, а с другой стороны, понимаем, что, наверное, даже не всех одинаково. Одного больше, другого меньше. Правильно это или неправильно? Это неправильно. Но теперь, может, мы тогда и сразу и сыновство наше теряем, или, значит, мы уже и не дети Божьи. И я думаю, братья и сестры, здесь в целом мы всегда ориентируемся на наши чувства. Чувства, они тоже должны быть, в соответствии. Но здесь идет речь не о чувствах. Здесь приводится в пример, таково было благовествование, чтобы мы любили друг друга, но любили не так, как Каин. А Каин как любил? Господь говорит, Каин, где брат, где Авель, брат твой? Что он говорит? Разве я сторож брату моему? То есть Каин брата не любил. И здесь идет речь именно о таком отношении, как у Каина к Авелю. То есть нелюбовные отношения, или когда я не люблю братьев, это значит, я брату желаю смерти, Ну и довожу дело до того, чтобы все-таки он эту смерть унаследовал. То есть принципиально это отличает детей Божьих от детей дьявола. Дети дьявола относятся к братьям так, как Каин к Авелю. А дети Божьи смерти или проклятия братьям своим не желают и ничего не делают для того, чтобы брат погиб. Ну то есть дети Божьи, ну и я думаю, в этом случае может быть и утешение какое-то мы получаем. Если мы на наши чувства ориентируемся, то думаем, все, мы не дети Божьи. Но если мы ориентируемся вот на этот принцип, то, наверное, все-таки в положении Каина никто из нас не становится. Но чтобы строить ковы или что-то сделать для того, чтобы брат погиб, или чтобы, ну, чтобы брата не стало вдруг, значит, мы дети Божьи все-таки. Но, братья и сестры, вот как раз мы дети Божьи, вот здесь, я думаю, это еще теперь не все. Но мы дети Божьи, дальше сказано так. «Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Оказывается, вот здесь, ну как бы Иоанн говорит, что принципиально у нас должно быть не как Каин, а теперь, если не как Каин, то как все-таки и какой рост предполагается. Всякий, любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Потом дальше сказано, дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот здесь как раз говорится, что не так, как Каин, это принципиально, ну как бы наша принадлежность наша, ну а теперь мы должны, оказывается, мы должны любить друг друга или любить братьев так, как нас Господь возлюбил. А Господь нас возлюбил тогда, когда мы были еще грешниками. И вот знаете, братья и сестры, я думаю, что, ну вот, например, с таким понятием мы, наверное, знакомы. Вдруг говорят, в нашей церкви нет любви. Слышали такое? Это что ждет человек от церкви? Чтобы его любили. А фактически, если ты пришел в церковь, то не жди любви. А что надо делать? Сам люби. И если ты говоришь, что в нашей церкви нет любви, значит, какой ты приговор себе вынес? Ты ждешь любви, а в общем-то это не твое дело, это дело братьев, сестер. А твое дело какое? Сам люби. А если нет любви? Значит, ты перед Богом не прав. Если видишь брата в нужде, не затворяй от него сердце. Может быть, брат и ослабел, может быть, брат и, ну, где-то даже и не имеет этой любви, но ты со своей стороны должен бы проявить к нему любовь. И вот я как иллюстрацию хотел бы одну историю вместе с вами прочитать, ну, небольшую историю и только некоторые мысли. В книге «Бытие» в 43 главе описывается ситуация тогда, когда уже братья один раз сходили к Иосифу в Египет, и вот возвратились они с хлебом, возвратились, серебро вернул им Иосиф, и вот голод усилился, им надо было идти второй раз, а отец не отпускает с ними Вениамина. Вот эту историю я хотел немного прочитать и остановиться на одной мысли. Голод усилился на земле, и когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им, «Пойдите опять, купите нам немного пищи». И сказал ему Иуда, говоря, «Тот человек решительно объявил нам, сказав, «Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами». Ну вот эта мысль, мы дальше потом текст прочитаем. «Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами». Я бы, знаете, как сказал, братья и сестры, наверное, эту ответственность Бог возлагает на каждого из нас, ну, из детей Божьих. То есть мы должны явиться пред Богом сами, но не без брата. А если с братом у меня не получается, ответственность с меня не снимается. Не являйся пред лицом мое без брата. Я вот так представляю по этой ситуации, что могли сделать братья Иуда, Рувим и другие, как они могли взять с собой Вениамина, вот, чтобы им с братом явиться пред лицо Иосифа, когда отец не дает. Это от них зависело теперь, с братом прийти или без брата? Или от отца? Но голод усилился, мы читаем, и теперь отец говорит, идите за хлебом. А Иуда, ну и все братья говорят, то мы не можем идти. Как мы пойдем? Там нам решительно сказано, не являйтесь пред лицом моего, если брата вашего не будет с вами. И я думаю, братья и сестры, вот у нас в духовной нашей жизни и в наших взаимоотношениях вот этот вопрос, он должен так остро встать. Я не могу явиться пред лицо Господа, если по какой-то причине я не могу явиться с братом. Если брат не пойдет со мной, может быть, даже не от меня зависят эти обстоятельства. Ну, на первый взгляд, кажется, что могли сделать братья, чтобы теперь явиться пред Иосифа лицо с Вениамином? Что они могли сделать? Не дает Иаков, и все. Интересно, дальше мы читаем. «Если пошлешь с нами брата нашего, то они отцу говорят, то пойдем и купим тебе пищи. Если не пошлешь, то не пойдем». Ибо тот человек сказал нам, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Израиль сказал, для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат? Они сказали, расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат? Мы и рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата вашего? Ну, то есть, вот Иуда рассказывает, или с отцом разговаривает, он говорит, ну, получилась ситуация, мы же не могли предвидеть, что получится потом вот такой вопрос, что вопрос будет упираться в Вениамина, и Вениамина надо обязательно привести. Как теперь, какой выход теперь? И вот теперь интересный выход предлагает Иуда. Иуда же сказал Израилю, отцу своему, «Отпусти отрока со мною, и мы встанем, и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши». Вот интересно, вот он много здесь говорит. То есть, какая польза будет от того, если все-таки брат с нами пойдет? Он говорит, «Встанем, пойдем, живы будем, не умрем, и мы, и ты, и дети наши». «Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его». «Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни». То есть, какой выход предлагает Иуда? Он говорит, конечно, отцу, ситуация сложная, и он вроде и не хочет отца принуждать, но говорит, у нас в жизни по-другому не будет. Если мы не пойдем, и Вениамина с нами не будет, то нам туда являться бесполезно. Но, говорит, я нашел выход. Я беру брата на поруки. То есть я берусь за брата отвечать. Я берусь отвечать за всю его вину, которая, если с ним что-то произойдет, то вина ложится на меня. Конечно, мы знаем ситуацию, как она развивалась. И потом, действительно, в мешке Вениамина оказалась чаша. И я думаю, хорошо понимал Иуда. Ну, что он понимал? Что, может быть, Вениамин и не украл. Как у них оказалось серебро первый раз, когда они возвращались, они его назад не клали в свои мешки, но они пришли, а серебро было у них в мешках. Во второй раз они опять обнаружили, серебро опять все в мешках лежит. И теперь Ну, я думаю, могли они предположить, что Вениамин не крал. Могли даже предположить, может быть, специально кто-то положил. Может быть, специально кто-то Вениамина сделал вором. Но, братья и сестры, а возможно было теперь вызывать какую-то независимую комиссию, вести расследование, доказывать невиновность свою, невиновность брата, и, может быть, определить настоящего виновника, вот кто это сделал, вообще имело смысл что-то или не имело? А? Оно не имело смысла. Ясно, что никому эта справедливость не нужна. И правильно вывод сделал Иуда. Он потом, когда является пред Иосифом, он говорит: Бог нашел неправду нашу. Бог нашел. Бог нашел неправду. Если в этом ты прав, то Бог нашел неправду. Все равно ты не прав. В чем-то ты был неправ. А в чем был Иуда неправ? А в том, когда они Иосифа продавали в рабство. Он в этом, по крайней мере, был неправ. И если разобраться, то у нас есть вина перед Богом. А вот знаете, братья и сестры, когда вот у нас не получается любить друг друга, может, мы и прощаем, но как-то в дальнейшем, чтобы забыть все, и как будто ничего не было, продолжать дальше служение вместе с братом, явиться пред лицо Господа с братом сложно бывает, потому что мы ориентируемся, на восстановление справедливости. И мы пытаемся доказать, что я в этой ситуации, если и виноват, то не настолько, как мой брат. Или как у того, он больше виноват. Или, может быть, если не он виноват, значит, кто-то еще, кто-то же эту чашу подложил, кто-то же это сделал, кто-то так вот подстроил все обстоятельства. Но Иуда таким путем не идет. Он не выясняет, он не доказывает, справедливо это или несправедливо. Он говорит, перед Богом это все равно справедливо, потому что есть неправда во мне, есть неправда в нас, и Бог эту неправду нашел. А раз Бог нашел эту неправду, и он предлагает выход. А выход, говорит, такой: я иду в рабство за моего брата. То есть Иосиф, сначала, когда они вернулись все, Иосиф говорит, вот тот, у которого нашли чашу, тот будет мне рабом. А братья говорят, нет, мы все рабы твои. То есть мы все здесь остаемся. А он говорит, нет, мне это не надо. Вообще, я думаю, у Иосифа так было. Он думал, я сыт от общения с вами. Я вам все прощаю, но ступайте с Богом. С вами больше дела какого-то я не хочу иметь. Вот тот, в мешке у которого чаша, тот будет, с тем он согласен был продолжать общение. Это его родной брат, и он не участвовал в продаже. То есть тот, кто нам не причинил зла, с тем мы согласны как-то и трудиться, и вместе что-то делать. Но если, не дай Бог, ты меня продал, и чтобы теперь снова с тобой иметь общение, продолжать общение, как с братом, сложно бывает. Выхода не было другого. И Иуда предлагает, я, говорит, остаюсь в рабстве вместо брата моего. И я думаю, братья и сестры, это и Иосифа, можно сказать, убедило, или Иосифа победило, потому что Иосиф, он до этого не открывался братьям своим, а после этого он открылся братьям своим. Вы знаете, мне кажется, что еще один урок можно извлечь. Вот бывает нам так, в отношениях с братьями, особенно если у меня духовное состояние так более-менее, по крайней мере, по моей оценке, как если я смотрю на Иосифа, Иосиф среди братьев прекраснейший человек. Вот как вы думаете, Иосифу надо было тоже духовно расти? Или у него был предел духовного роста, и расти ему не надо? В отношениях с братьями ему тоже надо было расти? С одной стороны, вроде он любит братьев, он прощает братьям, он не взыскивает. Ну, если он и Симеона посадил в тюрьму, то это временное явление было. Он его опять отпускает. Конечно, что в это время Симеон переживал? Ну, может, Иосиф не думал об этом. Ну, посадил в тюрьму, ну и ладно. Ну, и сиди там. А Симеон, ну, в общем-то, он тоже страдал, пока он находился в тюрьме. Теперь пришли братья, он их отправляет. Ну, то есть, я думаю так, братья и сестры, особенно если у нас духовно вроде все благополучно, то Богу бывает очень трудно достучаться до нашего сердца, чтобы что-то, ну, хорошо уже, много хорошо, много правильно, но чтобы что-то еще подправить, что-то еще, чтобы мы подросли, бывает трудно Богу достучаться. И мне кажется, вот когда Господь коснулся сердца Иуды, и Иуда согласился в рабство идти за брата, здесь было и в чем увидеть себя Иосифу. И Иосиф открылся после этого братьям своим. И поэтому, братья и сестры, я думаю, может, вот на этом как бы и остановиться, или, может, закончить эту мысль. Писание говорит, чтобы мы любили друг друга. Вы должны, как Христос возлюбил нас, так и вы должны любить друг друга. И, братья и сестры, здесь идет речь о любви в одностороннем порядке. То есть не надо ждать, пока меня будут любить. А надо не анализировать, не доказывать, не восстанавливать справедливость, а со своей стороны являть любовь. Мы должны. Так Писание говорит. И это не нужно принимать, что это вроде закон такой. А почему мы должны? Во-первых, потому что нам прощены все грехи. Мы получать милость хотим от Бога, то есть мы нуждаемся в прощении грехов и в дальнейшем в нашей жизни, поэтому и должны прощать, и должны любить. То есть мы должны любить не потому, что он достоин, может быть, или, ну, может быть, он воровал или не воровал, вот как и с Вениамином было, или подложили, или не подложили. Да не в этом вопрос. Мы должны любить, потому что Господь за нас душу положил. Поэтому, поняв любовь Божию, мы теперь обязаны друг за друга, ну как бы, или обязаны любить друг друга. И без брата, чтобы его не приобрести любовью, мы не имеем права явиться пред лице Господа. То есть, если принципиально рассмотреть так, ну кто-то скажет, а я брата не убиваю, я брату смерти не желаю. Да, ты дитя Божие, по этому признаку ты уже дитя Божие. Но если ты видишь брата в нужде и затворяешь от него сердце, то как пребывает в тебе любовь Божия? Значит, нельзя затворять сердце свое от брата, а нужно вот принципиально любить и на практике. И я думаю, братья и сестры, практически оно так. Бывает, у меня может быть внутри отношение к брату, ну или случилось что-то. Может быть, чем-то наши отношения испортились, или ну как-то не являет он ко мне столько любви, или такого внимания, или так относится, как это надо было бы, и было бы это правильно, то ты со своей стороны сделай все возможное и положи душу свою для того, чтобы брат твой все-таки был спасен, и чтобы, может быть, и это и исправит его, и приблизит его к Богу. И хотелось бы, братья и сестры, об этом и помолиться. И вот это желание или пожелание, ну, я бы хотел оставить и брату Диме. Ну, это не только в связи с переездом, но и в связи с переездом его. Вот вообще, и это и к церкви относится. Вот знаете, если, ну, вы живете вот, ну, только своей жизнью, жизнью Ванинской церкви, а есть ли дело до церкви в Чите, церкви Ванина? Или есть ли дело до церкви в Биробиджане? И если вы можете, ну, чем-то пожертвовать, чтобы и там кто-то тоже ну, более устроено было, чтобы там устроено было дело Божие. Но это тоже любовь. То есть, если я имею возможность оказать любовь или сострадание к ближнему моему, то есть, но не затворю сердце, а открою сердце для этого, то пребывает во мне любовь Божия. А если имею возможность и затворил сердце, то как пребывает в том любовь Господня? Помолимся об этом. Аминь.